Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний воскресный день, братья и сестры, мы слышали притчу нашего Господа Иисуса Христа о Царстве Небесном. И эта притча дана была ученикам и всем, каждому из нас, к возрождению души, к воскресению ее. И дивно, многие слова Господа были внешне непросты, сложны, так что и ученики, апостолы, которые ходили рядом с Ним, спрашивали: «Изъясни нам эту притчу». А притча оказывалась внутренне простой, ясной. Для здоровой души она была бы проста и легка. И есть притчи в устах Господа, которые звучат, казалось бы, так доступно, так ясно. Но чтобы ее принять в жизнь, чтобы ею зажить, оказывается, что это Слово Божье бывает настолько богато, как сам Он богат, настолько оно бывает неизъяснимо, что как Бог непознаваем, так и Его заповедь, Его свидетельствие о Царстве Небесном, как бы ни подходил к нему, оно как бы расширяется и умножается. И вот сегодняшнее слово говорит, если подойти к нему просто, о какой-то справедливости. Если простили тебе, то прости и другому. А притча начинается с удивительных слов, которые свидетельствуют, что Царствие Небесное подобно господину царю, который пришел стязаться со своими людьми. И вот один из его людей был должен многие тысячи талантов. И когда его спросили об этом долге, он просит потерпеть на нем и прощают его, так что его семья, все его достояние остается при нем. И приняв эту милость, он выходит и встречает своего должника, такого же слугу, как и он, и требует от него, хотя тот просит потерпеть, сейчас и немедленно, и безжалостен его суд. И Господь говорит о том, что поистине Отец Небесный ваш не простит вам ваши долги, ваши грехи, если вы не будете отпускать это своим должникам. Прежде всего, первые слова Христа, они говорят о высочайшем даре, который дан человеку. Не просто мы находимся где-то внизу, и Бог посылает нам какие-то свои повеления, указания, требования, которые мы должны исполнять. Он стязается с нами. Он обращается к нам и желает слушать ответов. Он сам небесный царь, он с человеком бывает равен в беседе и в жизни. И это выразил, может быть, яснее всего словами сам наш Господь на Тайной Вечере, когда Он давал свое тело и кровь своим ученикам, говорил, что вы друзья мои, то есть вы равны мне. И оказывается, что уже первые слова этой притчи, этого сказания о Царстве Небесном, о живом отношении друг к другу, они бывают для человека как целый путь, потому что узнать, что вручено нам, как может человек жить. Мы говорим, что чаем воскресение мертвых. Мы думаем о будущем веке, о том, что не слышало наше ухо и око наше не видело, и то, что на сердце не приходило. Мы живем некую таинственную надеждою, чаянием в том, что нам многое дано, но многое сокрыто от нас, потому что мы падшие, мы грешники, и закрылись очи, стали слепы люди, именно когда пали. И вот поверить, увидеть сначала то, что дано нам, а это тоже целый путь, потому что даже внешнего, то, что Священное Писание открывает, что мир сотворенный, огромный, который населен множеством живых существ, в своей неповторимой многообразии и красоте, он дарован человеку. И не только этот талант дан нам, но сам человек, мы доживаем до того, что бываем сами себе скучны, бываем, что не имеем себе цели, не умеем думать, воспринимать, а человек может быть богат творчеством, так что из него рождаются, когда Бог посещает его, новые мысли, новые слова, новые откровения о мире. И это, оказывается, не все таланты, которые вручены человеку. Оказывается, сами мы своим внутренним миром духовным, в котором есть образ нашего Отца, мы можем довериться другому, мы можем быть не одни. И другой мир, недоступный нам, потому что он в воле того, кому принадлежит. Его желанием, его свободою он может быть доверен нам. И вот эта взаимность, она может быть самый высокий дар. Взаимность, которую мы называем любовью, открытость навстречу друг другу, с хранением, с радостью друг о друге. И узнать эти таланты, а чаще всего, если посмотреть правдиво на нас, весь наш ропот, все наше недовольство жизнью, усталость от нее, много есть не только грубых форм, когда мы упреки высылаем Богу, но это чувство какой-то ущербности, неполноты, это на самом деле есть свидетельство нашей веры, которое говорит не то, что нам многое вручено, а то, что нам многое не додал сам Господь. И недовольство не додал в том, что мы несовершенны, люди с нами несовершенны, что наши отношения с ними несовершенны. И вот, возвращаясь к притче, есть одно удивительное слово, в котором человек обращается к своему господину, к Господу. И если бы он не утерял вот этого единства, сыновства своего, он бы не называл его своего господином. Блудный сын, когда возвращается, он не может назвать своего отца отцом. И здесь слуга говорит, не прости меня. Он говорит, потерпи на мне, и я тебе возвращу. И в ответ на это слово «потерпи» открывается отношение самого Господа. Он прощает все. Его просили потерпеть, а он отдает все. Мы часто умоляем, мы думаем, что нужно выбить где-то, готов Господь нам принести с избытком свою милость и прощение, и даровать жизнь. И тайна здесь заключается в том, что мы приемлем, сколько можем. От узости души человека проистекает то, что эта милость нас не достигает. И сегодняшняя притча, она прикровенно открывает, а почему это происходит. Когда приходит друг того, кому простили долг, и просит взаимного прощения. Мы делим земное, временное, так немного. Не то, что нам прощает Бог. Его дар не уходящий, не исчезающий. Он бытийствует, он всегда. И его прощение, оно связано с возвращением Царствия Небесного, вечности. То, что человеку отдается на всю жизнь. Будущее вручается, как мы молимся на литургии, жизнь будущего века, царствие будущего века. И просят потерпеть тому, кому прощено много. И он наказывает того справедливостью земной, требуя отдания немедленно долга. И здесь вопрос к душе человека, почему это произошло? Ведь эта притча не о ком-то, а о нас. И вот одна из причин этих, а ведь когда мы просим прощения, мы просим именно оставление долгов наших. Нам не важно, не важен тот, кто прощает. Наше и покаяние, наша мольба о прощении должна быть связана прежде всего с тем, что мы утрачиваем дружбу, единство с тем, кем жили. Мы просим о прощении предательства, измены. Не просто обеление наших каких-то забвений, наших недостойных поступков. И тот, кто просил потерпеть первый, он не просил вот этого единства любви. И когда у него просили возвращение долга, ему не важна была душа. Он не верил, что долг может окупиться братством, что он может окупиться дружбой, единством, что он может окупиться любовью, взаимностью. И легко, может быть, бывает принять истолкование притч Божьих, но зажить ими с тем, чтобы они стали важны, значимы для человека, чтобы вот эти поступки, принятие милости и благодарение за них. И если бы узнал великий должник, то сколько ему простилось, сколько ему вручено, ему не жалко было бы принять и другого. Потому что у господина в его достоянии находятся все его чадцы, все его заблудшие овцы. И принимая Бога, естественным образом принимаешь всю его жизнь вместе с теми, за кем он пришел, для того, чтобы принести им милость. И познанная милость, она уже рождает не просто необходимость простить другого. Это притча немножечко будет совесть. Но если человек чувствует, что он Богом принят, он не может не поделиться этой радостью, этим блаженством с теми, кто ему должен. Он смотрит это как на малое, как на естественное, чтобы дать возможность душе ближнего своего ожить. И еще, может быть, очень кратко в этой притче звучит о том, что наша жизнь, она неразрывно связана с нашими ближними, глубоко и таинственно. И как долги наши, они задевают наших искренних, но так и милость Бога, если она прощает душе человека, но тот, кто рядом с ними, кто принят совестью в свою жизнь, те, кто живы для милуемого, они тоже принимают эту милость. Мы видим, что эта притча не просто о справедливости, о глубокой связанности человека и Бога, а об откровении. Действительно, сколько у нас бывает здесь отчаяния, сколько здесь бывает разочарований. А ведь мы не знаем, если посмотреть на этот мир, он действительно так велик, так прекрасен, так глубок, так неизъясним, что уже здесь человеку, которому открылось вот это, открывается это в единстве с Богом, когда покаянием отверзаются наши двери, но через эти двери входит сам Господь. И вот тогда жизнь человека не оскудеет. И как бы Бог подсказывает нам, что нам уже столько дано, дано нашими и родителями, и друзьями, и самим Богом, конечно, что мир этот не может отнять, увидеть это. Действительно, есть болезнь, скорбь этого мира, грех в этом мире, но не должен он встать на первое место, заслонить то доброту Божью, то его величие и благолепие, которым он каждого человека окружил и наградил в этой жизни. Вот сегодняшние слова Господа, они даны к нашему вниманию. Это каждая притча Христа, это некая заповедь, которая должна храниться, таиться в душе. И это хранение связано с тем, что я испытываю себя, как я подхожу к милости, не пользуюсь ей, на потребу, на злобу дня, не ценя ее, не понимая, что стоит за этим прощением и что хочет Господь. Не просто освобождение от каких-то долгов, но взаимности. И как, насколько в этом проявляется двоедушие, ведь наше лицемерие, наша неправда. Если я готов для себя принять и просить, что хочешь себе, того желай другому. Готов ли, приношу я это ближнему своему. И вот здесь открывается наша нечестность, и здесь, может быть, начало уже глубокого покаяния, искривленности своей души, в которой можно только стоять и просить у Бога милости, чтобы она была возрождена, чтобы та жизнь благая, которая принимает избытком. Мы знаем другие притчи, когда нам кажется в этой притче некое, так сказать, наше наказание, что долг требует. Да нет, нам другие слова Христа говорят о том, что приносят таланты, а в ответ-то на принесенное умножается все. Это взаимность жизни, которая обновляется, которая наполняется, преображается на каждое время. Это источник, в котором нет и тени смерти, уморения, значит, какого-то... Не жизнь, она всегда жительствует, она всегда приносит плод. Об этом говорят многие слова Христа. Вот эту притчу будем помнить, слагать в себе и носить ее по жизни, чтобы и эта притча принесла свой достойный плод. Аминь.